В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дрокахруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – перспективи білоруської економіки, гадання на нафтовій гущі. Падіння на початку году ВВП, середнього заробку, курсу – це виник непевності у нафтовій галіні чи нічого іншого. Чи буде протягуватися падіння економічних показників у далейшому? Чи правильно гандлявався Лукашенко на конт нафти? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамісты. Старшы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Юсуп і дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Александр Чубрік. Вось некаторыя вынікі пачатку году. У студзені падзенне ВУП на прыкладна 2%, зніжэнне сярэдняга заробку таксама ў студзені прыкладна на 60 даляраў, ну і люты рэкорднае падзенне курсу рубля. На ваш погляд, гэта ўсё вынік пераважна няпэўнай сітуацыі ў нафтавай галіне ці нечага іншага? Александр.
Давайте разбираемся пачатку з паказчыкамі. Ну так, ВВП зменшыўся, і гэта вынік двух складнікаў, у асноўным. Першае – это падзенне ў нафтавай галіне, а другое – это падзенне вытворчасці калійных угнаенняў. Але што тычыцца заробкаў, то, ну, і зноў жа, калі вы кажаце, што ён зменшыўся, больш у далярах, то вы параўноўваеце, ну, як бы, цёплае з мяккім, то бок нельга параўноўваць студзень з снежнем, таму што ўсё ж такі існае вялізная сезоннасць паказчыка заробкаў. Я сам трошкі здзівіўся, ну, скажам так, другую палову мінулага года рост заробку запаволіўся, што было, ну, такім натуральным працэсам, але вось менавіта ў студзені рост заробку паскорыўся ў параўнанні з са студзенем мінулага года. Ну, то бок, тут вось гэта такое падзенне, ну, я б сказаў, адноснае, ну, вось. Вось, ну, як нават сказаў, трошкі неяк турбуе, што не гледзячы на тое, што ўвогуле ў эканоміцы ВВП падае, а заробкі растуць фактычна. Ну, рэальны заробак вырас там на 8% я ўжо там не памятаю, ці 7%. Ну, карацей, шмат больш, чым это было у снежні. Вось, таким чином атрымліваецца, што так, у нас зараз цалкам домінуюць вось гэтыя вонкавыя складнікі у тым, што адбываецца з беларускай эканомікай. Вось, яны тут, скажам так, нашмат мацней дзейнічаюць, чым усе тыя нашы структурныя праблемы, пра якія мы звыклі казаць. Во. І, ну, відавочна, будуць дзейнічаць яны яшчэ цягам бліжэйшага часу. Цяжка нават сказаць якога, з улікам таго, што зараз адбываецца ў сусветнай эканоміцы.
Александр, а вось тое, што курс валіцца, это таксама сезонны эфект?
Ну, насамрэч, тут некалькі эфектаў. Першы эфект, это, ну, як бы, сезоннасць там маленькая ёсць, але тут, канешне, нашмат большы ўплыў таксама шоку з боку вось нафта і калія. Ну, это ўсё ж такі, як не круці, а такія былі галіны, якія забяспечвалі даволі вялікі, ну, дадатковы прыток валюты. Ну, скажам так, ну, можа, не такі вялікі, як магло б быць, таму што ўсё ж такі мы не са сваёй нафты вырабляем нафтапрадукты, якія экспартуем. З імпартнай, то бок тут, ну, як бы, з аднаго боку плюс, другога мінус. Але яшчэ быў дадатковы такі фактар, дадатковы чыннік, это тое, што, ну, вось, калі вы паглядзіце інфармацыю Нацыянальнага банка, ну, што адбывалася там з рэзервамі валютамі, то вы бачыце, што 500 мільёнаў даляраў прасілі вонкавага доўгу ў студзені. І, ну, гэта таксама дадатковы попыт на валюту быў менавіта ў студзені, таму, ну, тут тое, што адбывалася з курсам у студзені, і адно тлумачыцца гэтым. Тое, што адбывалася з курсам у лютым, тут, ведаеце, вонкавы чыннік усё ж такі згуляў, адыграў такую, мабыць, найвялікшую ролю, таму што, ну, вы паглядзіце на тле таго, што вось зараз, як каранавірус уплывае на сусветную эканоміку, валяцца цэны сыравінавыя, цана на нафту, фондавыя рынкі, і ўсе валюты таннеюць у адносінах да даляра. Ну, канешне, мы патаннелі хутчэй за ўсіх, ну, бачыце, як бы, мала якая краіна цывілізаванага свету перажывала так шмат валютных крызісаў, як наш. Расійскі рубель падае да даляра, ну, мы падаем. І мы падаем. То бок, ну, ўсё ж такі тут такія вонкавыя чыннікі адыгралі самую великую роль. Ну, это тот самый шок, про который уже доказали, что вообще все у нас будет больше-меньше спокойно, коли не будет такого шока с боку российского рубля, российской экономики. Вот зараз мы как раз-таки переживаем этот шок, который просто довольно мощно узмотняется еще и внутренними проблемами. Ну, я имею на увазе калий и нафту. Тут шмат всего, что зараз уплывая на рубель. И дух, и курс российского рубля, и нафта, и калий. Ну, бачите, сколько всего накинулось наш бедный рублик.
Вадим, а вы згодны с Александром, что вот все тут причина у тим, что шмат хто накинувся, ці є самий головний звір, самий страшний звір, який от накинувся на рубель?
Во-первых, тут можна абсолютно согласиться по поводу снижения январских зарплат. Я бы этот фактор вообще не рассматривал. Если посмотреть, не знаю, последние лет 15, то в январе по сравнению с декабрем зарплаты падают всегда приблизительно до ноябрьского уровня. Абсолютно согласен, что основные внутренние причины роста курса доллара – это проблемы с нефтью, это проблемы с экспортом калия. Ну, я, может быть, даже добавил еще один фактор, может быть, не самый важный, но мы начали разговор с снижением зарплат в начале года, но в прошлом году они очень активно росли, там порядка на 7% в реальном выражении, больше 11% в номинальном. И вот этот еще прошлогодний рост зарплат, он мог стать одним из факторов снижения рубля в начале этого года. У нас несколько лет население было традиционно чистым продавцом валюты, продавало валюту больше, чем покупало. И вот уже и в декабре прошлого года, и в январе этого население стало валюту на чистой основе покупать. То есть уже начал сказываться рост доходов в прошлом году. Ну, а то, что действуют вот эти все внешние факторы, включая достаточно мощный рост доллара с начала года именно на мировых рынках, это безусловно. Поэтому, если мы посмотрим, что доллар к белорусскому рублю вырос на 6%, ну, за последний год-два нам это не очень прилично, не очень привычно. Кажется, что это достаточно большой рост. Хотя во времена подальше, да, таким ростом белорусов было бы не удивить. Но при этом стоимость валютной корзины выросла с начала года примерно на 3%. Это очень скромная динамика. Российский рубль сейчас стоит дешевле, чем он стоил на начало года. То есть, на самом деле, большой вклад вот в динамику валют внесло в том числе расхождение между долларом и российским рублем. Сильное падение российского рубля к доллару, которое, в свою очередь, произошло в первую очередь из-за падения мировых цен на нефть. Вот буквально в конце прошлой недели нефть марки Brent опустилась до $50 за баррель. Это минимум с лета 2017 года.
Спадарство, ну, из ваших тлумачений я так зразумел, что великой катастрофы, принамсі, покуль не отбылось. Ну, а вот что далей с уликом всех тенденций, которые вы перелечили, вот я ну так и далей пойдзе. Вот ВУП, средний заробок, курс, яны будут снижаться и далей. Ці як бы стабілізуюцца. Ну, вот вы сказали, что, скажем, той же заробок, это сезонный эффект, уже, магчыма, в лютым он ізноў падняўся. А, магчыма, и курс таксама палепшыцца, и ВУП, и вот это будзе такое, як бы, некі провал студзеньскі, ну, а потым все пойдзе больш-менш. Ці, вот, напрыклад, Ярослав Романчук кажа, что, ой, до конца года уже будет 3 рублі за даляр. А ваша оценка, Вадим?
Я думаю, у разных показателей будет разная динамика. Что касается зарплат, то вероятнее всего средние зарплаты стабилизируются, начиная с февраля. А дальше может быть небольшой рост, по крайней мере, до президентских выборов. Причем этот рост будет касаться в первую очередь бюджетников. То есть будут как минимум до выборов стараться соблюсти вот это отношение, чтобы зарплата бюджетников была не менее 80% от средней по стране. Это чисто политический момент. И похоже, что ресурсы в бюджете на это запланированы. Если же говорить о динамике экономики, динамике курса, тут прогноз сделать сложнее, да, по одной простой причине. Мы, к сожалению, слабо представляем, когда и чем закончится нефтяной конфликт с Россией, появятся ли новые контракты на продажу калия с Китаем. Вот, в частности, коронавирус, он как бы не способствует этому. Вокруг нефти очень большая неопределенность, и, к сожалению, очень много недостоверной информации по поводу альтернативных источников нефти, вот, которые поступают буквально каждый день. Да, сначала говорят, что нашли 5 малых компаний в России, которые будут поставлять нефть. При этом могут назвать только две. Потом говорят о поставках нефти танкерами через Украину, через Литву. Говорят о 2 танкерах оттуда и оттуда. Потом подтверждается информация об одном танкере. Ну, то есть это не самая благоприятная ситуация для прогнозов, когда, насколько вырастут поставки нефти, какой будет объем, какая будет цена. Делать прогнозы там по курсу, по ВВП в такой ситуации, называть какие-то конкретные цифры предельно сложно.
Александр, а вам простей робить этот прогноз? Чи вы так само вот связываете с этой неопевностью на нафтовом рынку ситуацию и так само не можете по сутности сказать, что будет далее?
Видите, никто же у нас не является боженьком, как бы робить докладные прогнозы. Але, ну, глядите, тут на самом деле можно было продолжать еще у додаток до того, про что сказал Вадим. Ну, по-перше, мы зараз довольно мощно залежим от того, что отбывается в сусветной экономике. Это мог у додаток до нафтовой, вот этой невызначенности. Есть еще великая невызначенность, якая тычется того, как будет развиваться ситуация в сусветной экономике. Ну, вот Вадим уже сказал про максимум уплыву коронавируса на ситуацию с калийным контрактом. Так, это саправды так. Еще у додаток до этого есть такая проблема, коли мы бачим погоршение в сусветной экономике, мы бачим додатковое падение у российской экономики, мы бачим додатковое скорочение попыту на свою продукцию, мы бачим незапланованное, ну, как бы, взаимодействие звыш нафты и калия, незапланованное скорочение попыту на наши товары, махчина навод на наши, не махчина, а на наши послуги и додатковый одмовный эффект на экономику. То бок мы можем чекать, ну, еще додатковых одмовных чинников, которые будут вплывать на нашу экономику. Что в этой ситуации отремливается с нашими заработками и курсами? Видите, мы, видовочно, зараз залежим вельми мощно от чеканий, от эмоциональных чеканий, насельництва, бизнеса и так далее. То бок, вельми слушно заважу, Вадим, про то, что поплывал додатковый попыт с боку насельництва. Так, что правды, тут хоть и писали сроки массовой информации, что белорусское насельництво остается чистым продавцом валюты, але это только наявные валюты, а когда мы увеличим безнаявную, то уже люди больше купляют валюты, чем продают. Это значит, что зараз, когда великие девальвационные ожидания, то відповідно це буде впливати на курс, тому люди будуть продивлятися більше попит на валюту. Атрымліваецца сітуацыя такая, што зараз, калі мы бачым пагаршэнне паўсюль, то людзі таксама, як і ва ўсім свеце, захочуць як бы застрахавацца і перайсці, ну, такі найбольш бяспечны варыянт сваіх ашчаджэнняў, то бок перавесці грошы ў даляры, якія дражэюць па ўсім свеце. Ось, і трэба неяк этому супрадзейнічаць. Калі мы будзем фактычна ў такой сітуацыі, ну, не мы, а ўрад будзе спрабаваць падвысіць заробкі, там, ну, даць дадатковых рублёў эканоміцы, то это просто фактычна скончыцца, ну, тым, што просто, ну, як бы падхарчуе, так сказаць, ўсе ты, ну, тэмпа абясцэнення беларускага рубля ў адносінах да даляра. То бок, ну, не вельмі такая была б натуральная рэакцыя. Таму я думаю якраз такі, што, ну, да, можна чакаць не толькі вось, ну, такого звыклага для нас палітычнага цыклу ў заробках, там, і пенсіях, і гэтак далей, а ўсё ж такі, ну, можа быць, нават і ну, у такого больш жорсткай фіскальнай палітыкі, да, Мінфін можа прытрымаць рублі, і зараз сітуацыя такая, што не глядзячы на тое, што выбары блізка, але, ну, шмат усяго кепскага адбываецца ў сусветнай эканоміцы, і, ну, это не просто будзе прыдумкай, што вось свет супраць нас, і таму мы не можам падняць заробкі, а і там просто даць грошай там некім прадпрыемствам, якім не патрэбна, і так далей, а, ну, цалкам можна абгрунтаваць, ну, справдзіва сказаць, што гляньце, ну, сапраўды вось сітуацыя ў сусветнай эканоміцы нашмат горшае, чым это можна было прагназаваць яшчэ ў снежні, ось, і таму, ну, мы не можам просто зараз быць такімі шчодрымі. А таму я думаю, што з гэтага боку можна чакаць нават нейкай трошкі больш жорсткай фіскальнай палітыкі, ну, каб не дапусціць ось фактычна валютнага крызіса. А з другога боку можна чакаць, магчыма, што Нацыянальны банк будзе, ну, скажам так, не тое, каб змякчаць палітыку, але прынамсі ён можа яшчэ трошкі знізіць адсоткавую стаўку, каб просто, ну, даць дадатковы стымул эканоміцы, але, ведаеце, праз адсоткавую стаўку ты не можаш моцна ўплываць на, ну, я маю на ўвазе, это не прывядзе там да нейкіх там дадатковых вялікіх дэвальвацыйных чаканняў. Магчыма, невялікае змяншэнне стаўкі яшчэ цягам года, ну, было б такім чаканым. Таму, ну, але ўсё ж такі, як ні круці, зараз магчымасці ўплыву, магчымасці, ну, скажам так, стымулявання эканомікі беларускіх уладаў зараз вельмі моцна абмежаваная. Таму я думаю, што чакае нас такі цяжкі год. Цяжкі год, і ён у вялікай ступені залежыць зараз, ось менавіта цяжкі, ён зараз не такі для ўсяго свету цяжкі. Мы так будзем зараз як усе неўтвяршэнні бачыць.
Александр, вось Вадзім ужо сказаў пра тое, што няпэўнасць на нафтавым рынку працягваецца. Вось гэтыя заявы пра нейкія невядомыя 5 кампаніяў маленькіх ці не вельмі маленькіх, пра какія-то танкеры, которые ці то плывуць кудысьці, ці не плывуць, Брігантіна в Дальнім Сінім морі. Вот. Акрамя таго, даволі розныя заявы на конт, а што ж вот было ў студзені лютым. Лукашенко, калі вот перад паездкай в Сочы, казаў, што ну так мы ж атрымалі толькі чвэрць ад таго, што, як бы, што было запланавана, што было прадугледжана індыкатыўным планам. А вось Белнафтахім паведамляе, што іх магутнасці Мазырайнава-Полацка, НПЗ, загружаная на палову. І Круты, здаецца, таксама вот днямі сказаў, што ну, мы атрымалі палову ад таго, што хацелі. Так палову ці чвэрць? Ці чвэрць у студзені, а палову у студзені лютым? Вот ёсць какія-то лічбы, ці што-то вядома? Ці, да речі, вядома, вот, скажам, па нафтаперапрацоўцы, па экспорту нафты, ці гэтыя дадзеныя не так хутка прыходзяць? Вот вядома, колькі экспартавалі ў трэція краіны нафтапрадуктаў у студзені, ў лютым?
Ведаеце, на жаль, гэтыя дадзеныя прыходзяць позна, і пакуль, ну, вось такіх надзейных крыніцаў я яшчэ не бачу. Якраз дадзеныя па вонкавым гандлі прыходзяць з пазненнем, ну, прыкладна, ў два. Ну, паўтара месяца, то бок мы дадзеныя за студзень будзем ведаць толькі ў сярэдзіне сакавіка, ну, вось у лепшым выпадку. Ну, такія надзейныя. Тому я ведаю тут у гэтым сэнсе прыкладна тое самае, што і вы. Ну, і зноў жа я звярну ўвагу, што паміж тым, колькі мы атрымалі нафты, і паміж тым, колькі, ну, маю на увазе, набылі з Расіі, там, ці адкусці яшчэ, і тым, наколькі загружаная наша нафтаперапрацоўчыя заводы, можа быць розніца, ну, па-першае, у тым, што мы перапрацоўваем таксама сваю нафту. Ну, это не так шмат, канечне, но, але ўсё ж такі, так, на тле таго, што зараз паспаўкі мінімальныя, імпартныя. Это так само подгружает их, это раз. А два, ну, ведаете, как тут можно так само по-разному лечить. Ну, когда мы говорим, что у нас там агулом два завода могут перепрацовывать 24 миллиона тонн, але все ж таки, ну, наибольше эффективно это 10-18 миллионов тонн. То, ну, на во что ж это самое, на во что ж загружать их на 100%, когда эффективно на 80%, например, 8%. Тому, может быть, мы працевали на 50%. Вот, минимальной загрузки, ну и прикладно на там четверть тримали нафты, якую там планували, хотели потримать. Ну, уж не так. Тому я думаю, что тут, бачите, на жаль, обоих боки, они только додают невызначенности в эту ситуацию, потому что ну, тут такая ситуация, что каждое слово может спрацовать супрать, и отримывается, что прикладно так и отбывается. И молчание спрацовывает супрать, и слово спрацовывает супрать, потому что, ну, как бы, таких вот докладностей нема ни от кого. Тому, значит, придут даденные, будем бачить, или даете, на жаль. Я думаю, ну, не то, что на жаль, я думаю, что даденные придут уже на той момент, когда питание будет вырешено, и уже импорт нафты неким чином, ну, отродится, хотя, конечно, и не в тех объемах, каких бы нам першапачаткова хотелось.
Вадзім, я вось чытаў на днях інтэрв'ю новага кіраўніка Банку развіцця, і его там спыталі, што а як вот вы лічыце, вот такая даволі брутальная тактыка беларускага боку ў перамовах нафтавых, наколькі яна як бы абгрунтаваная? Бо мы памятаем, што напрыканцы году Лукашэнка тэлефанаваў Пуціну, ну так можна меркаваць, што Пуцін, ну, яму прапанаваў некую формулу, магчыма, з той самай прэміяй, а Беларусь вот як бы, ну, что называется, стало твердо на своей позиции. Ну, вот выником твердости стало вот то, что мы два эти месяца назирали на нафтовом рынку, и вся тая непевность. Ну, а может, оно того варто? Может, вот, коли ты показываешь зубы, когда показываешь крутизну, и, ну, ты выигрываешь. Так само бывает, это так само, как бы, тактика махчимая на перамовах. Да, так вот этот банкир сказал, что, ну, ведаете, я не в контексте, как бы, перамовов, я не ведаю все детали, а тут все залежит от деталей, хорошая это тактика или кепская. А вы можете сказать, вот хорошая она, ти кепская?
Ну, смотря для кого мы оцениваем, хорошо это или плохо. Наверное, к сожалению, вопросы по цене на нефть, по цене на газ, они не только сейчас, но и раньше, это были вопросами не только экономическими, но скорее политэкономическими. И Россия и Беларусь, скорее всего, тут одновременно решала разные вопросы. С одной стороны, вот на поверхности как бы экономический интерес. Беларусь хочет купить подешевле, а Россия или российские компании хотят продать подороже. А с другой стороны, тут одновременно совершенно другие цели. То есть, ну, во-первых, очевидно, что на протяжении прошлого года Россия использовала нефтегазовые переговоры как механизм к понуждению к более тесной интеграции. Там в контексте дорожных карт, так называемой 31-й карты, которую никто толком не читал, но якобы там ужас, общий...
Як и 30 попередних, до речи.
Единая валюта,
Вадим, да. Як и 30 попередних никто не читал.
Да, согласен. А с другой стороны, у Лукашенко внутри страны был всегда такой политический образ, что это человек, который решает проблемы с Россией. У нас это далеко не первый нефтегазовый конфликт. И даже предыдущие конфликты, они, если вспомнить, развивались приблизительно по одному сценарию, что истекают какие-то старые контракты, надо о чем-то новом договариваться. Профильные ведомства договориться не могут, вице-премьеры договориться не могут, премьеры договориться не могут. Потом приходит глава государства и решает все вопросы с главой российского государства, он на коне и так далее. И, мне кажется, у Лукашенко было очень важно показать вот в текущем выборном цикле, что он по-прежнему может решать вопросы с Россией. Это привело к определенным парадоксам. Парадокс заключался в том, что если бы теоретически в декабре мы согласились бы на условия России, по крайней мере, на текущий год, и не торговались бы за премию российским нефтекомпаниям. То есть платили бы по формуле мировая цена минус текущая пошлина на экспорт плюс текущая премия. Там, ну, тоже разные цифры звучат, чаще всего $10 за тонну.
Вадим, вот и коли я не помыляюсь, а это коли вот брать, скажем, 18, ну, скажем, 24 миллиона, да, ну это 240 миллионов в год.
Ну, приблизительно, да, приблизительно, значит, вокруг там цифры порядка 200-300 миллионов в год шел торг. Так вот, вот просто как бы тупо согласиться с этой цифрой, согласиться на те условия, получилось бы, что, во-первых, эта нефть, безусловно, оставалась бы дешевле, чем любые мыслимые альтернативные поставки нефти, ну, с учетом логистики. И, во-вторых, вот эта более дорогая нефть, она бы была для экономики меньшим злом, чем недозагрузка НПЗ наполовину. Да, но, согласившись на такие условия, глава государства бы не решил своих политических задач, да, не показал бы себя добытчиком, не показал бы себя человеком, который решает вопросы с Россией, и поэтому в определенный как бы вот клинч или противоречие вошли экономический и политический интерес. Вопросы с премией рано или поздно все равно надо было решать, потому что оставляя эти премии по мере уменьшения экспортной пошлины в процессе налогового маневра, мы бы действительно в перспективе вышли на цены выше мировых.
Александр, а вот как вы оцениваете вот эту ситуацию, вот этот гандаль вокруг этой премии? Вот Вадим сказал, что Лукашенко, вот как бы показывая свою крутизну, как бы умацовывал, хотел умацовать свой имидж добытчика. А ён не абсолютно адваротный імідж умацаваў. Зараз, я думаю, многія разводзяць рукамі і в народзе, і в апараце. Ну, так як бы, так ты ж у нас был добытчик, ты ж всем казаў, у нас один палітык, я все з Путіным вырашу. Ну, вот все бачаць, як он вырашыў?
Тут у нас такая ситуация, калі мы зараз займаемся такими, ну, амаль экологичными, только в горшем смысле этого слова, диспутами. Потому что мы просто банально не ведаем ни водной детали перемовов, ни водной умовы, якая была фактично выставленная Беларуси, ни водной количности тех, кто вогуле с кем про что не может домовиться, и спробуем придумать и обгрунтовать поводины одного и другого боков. Ну, вот, на мою думку, прикладно, что-то такое отбывается. Кто-то говорит, что вот, значит, Лукашенко с Путиным домовились, а зараз так подыграть один одному, как бы, ну, уже там нема Крыма, на яким можно рейтинг, значит, повеличивать, так можно повеличивать на тем, что вот по нафте, мы тут незалежно состояли, ведали. Все это, я думаю, что, ведайте, как бы, ну, такие истории, просто, ну, просто такие некие там варианты альтернативной решаистости. Потому что, ну, мы не ведаем просто неводное количество того, что там на самом деле обнарковывалось. Ну, видовочно, ну, для меня, принамсі, дважды это было видовочно, что питание незалежностью обмен на нафту николи не было на парадку дня.
Вы слухали передачу «Праский акцент».
Ёй удзельнічалі старшы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Ёсуп і дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Александр Чубрык. Вёў перадачу Юры Дракахруст.